Глава 27. На льду посреди хабисферы НАСА возвышалась странная конструкция на трех опорах высотой примерно 18 футов. Выглядела она чем-то сродни между нефтяной вышкой и неуклюжей моделью Эйфелевой башни. Рэйчел внимательно рассматривала сооружение, не в силах понять, как именно с ее помощью можно достать гигантский метеорит. Под конструкцией к металлическим пластинам, торчащим изо льда, тяжелыми болтами было прикручено несколько лебедок. Металлические тросы спускались в узкие, просверленные во льду отверстия. Несколько крупных, отличающихся физической силой сотрудников НАСА по очереди вращали лебедки. С каждым усилием тросы в просверленных отверстиях поднимались на несколько дюймов. Казалось, они собираются вытащить метеорит прямо через лед. «Черт возьми, тяните ровнее!» — раздался неподалеку громкий женский голос, звучащий с мелодичностью пилы. Рэйчел оглянулась и увидела невысокую женщину в ярко-желтом комбинезоне, перепачканном машинным маслом. Она стояла спиной к зрителям, однако не приходилось сомневаться, что именно она руководит ходом всей операции. Делая какие-то отметки на планшете, женщина бегала взад и вперед, словно заправский бурильных дел мастер. «Только не говорите, что устали!» — подгоняла она рабочих. Мерлинсон подал голос. «Эй, Нора, бросай мучить парнишек из НАСА и пофлиртуй-ка лучше со мной!» Женщина даже не повернулась к нему. «Ты что ли, Корки? Твой голос я сразу узнаю. Приходи, когда повзрослеешь и возмужаешь!» Мэрлинсон бросил взгляд на Рэйчел. «Нора не устает согревать нас всех своим обаянием. Учти, я все слышу, космический мальчик!» — огрызнулась доктор Мангер, что-то помечая на планшете. «А если ты сейчас занят тем, что рассматриваешь мой зад, то учти, штаны прибавляют футов 30 веса, не меньше». «Не волнуйся», — успокоил Мерлинсон. «Меня сводит с ума вовсе не эта восхитительная слоновья задница, а вся твоя неуемная творческая натура». «Ну так иди, приласкай меня», — Корки рассмеялся. «У меня новости, Нора. Похоже, ты не единственная женщина, которую президент послал сюда». «Черт подери, конечно нет. Он ведь еще и тебя пригласил». Толланд решил, что пора вмешаться в этот обмен любезностями. «Нора, у тебя найдется минутка, чтобы кое с кем познакомиться?» Услышав голос телезвезды, Нора тут же прекратила писать и обернулась. Суровое выражение исчезло с ее лица. «Майк!» — она буквально бросилась к нему. «Давненько я тебя не видела!» «Редактировал фильм. И как мой кусок? Ты выглядишь совершенно блистательно и к тому же поистине очаровательно!» «Он использовал спецэффекты!» не сдержался Мерлинсон. Нора словно и не заметила колкости. Сейчас она смотрела на Рэйчел. На лице появилась любезная, но отчужденная улыбка, потом взгляд ее вернулся к Толланду. «Надеюсь, ты не смеешься надо мной, Майк?» Толланд почему-то покраснел. «Нора, хочу познакомить тебя с Рэйчел Секстон. Мисс Секстон работает в разведывательной службе, а здесь оказалась по просьбе президента. Ее отец — сенатор Седжвик Секстон. Не хочу даже притворяться, что понимаю суть дела». Нора подала Рэйчел руку, не потрудившись снять перчатку. Рукопожатие ее не отличалось сердечностью. «Добро пожаловать на вершину мира!» Рэйчел улыбнулась. «Спасибо!» Ее удивило, что Нора Мангер, обладательница такого громкого и резкого голоса, оказалась симпатичной, миловидной женщиной, коротко подстриженной, каштановой, с проседью волосы, аккуратно уложены. Большие глаза смотрят внимательно и ясно, словно два ледяных кристалла. Рэйчел импонировала стальная уверенность, которую излучала эта хрупкая особа. «Нора», — вновь заговорил Толланд, — «найдешь пару минут, чтобы разъяснить Рэйчел, чем вы здесь занимаетесь?» Нора удивленно подняла брови. «Вы уж так близко знакомы, что зовете друг друга по имени, а?» Мэрлисон застонал. «Майк, я тебя предупреждал». Нора Мэнгар организовала Рэйчел экскурсию вокруг установки, а Толланд вместе с остальными шли сзади, беседуя. «Видите эти отверстия во льду, прямо под треногой?» — спросила Нора, показывая под ноги. Ее резкий, вызывающий тон смягчился. Она явно любила свое дело. Рэйчел кивнула, внимательно разглядывая все, что ей показывали. Каждая из дырок имела в диаметре примерно фут и свободно пропускала стальной трос. Отверстия остались еще с того времени, когда мы здесь высверлили образцы породы и спускали рентгеновский аппарат. Теперь они послужили входами для мощных винтов, которые вгрызлись в метеорит. Закрепив винты, мы в каждую из дырок спустили примерно по паре сотен футов прочного плетеного троса, прикрепили к винтам мощными крюками, а теперь просто поднимаем камешек. Потребуется всего несколько часов, чтобы вытащить его на поверхность. Он нас слушается. «По-моему, я не все понимаю», — призналась Рэйчел. «Метеорит лежит в толще льда под тяжестью в несколько тысяч тонн. Как же вы его тащите?» Нора показала на вершину конструкции, откуда вертикально сверху вниз светил тонкий красный луч. Рэйчел и раньше его видела, но решила, что это просто какая-то оптическая наводка, может быть, указывающая точное место, где находится метеорит. «Галевый полупроводниковый лазер», — не совсем внятно объяснила Нора. Рэйчел внимательно присмотрелась к лучу и, наконец, заметила, что он успел проделать во льду крохотное отверстие и теперь уходит вглубь саму толщу льда. «Это очень горячий лучик», — ласково произнесла Нора. «Мы им постепенно нагреваем метеорит по мере того, как он поднимается выше». Рэйчел наконец-то осознала суть плана собеседницы. Нора просто направляла лазерный луч вниз, растапливая лед и нагревая сам метеорит. Камень был слишком плотным, чтобы лазер мог повредить ему. Но он вбирал в себя его тепло, постепенно становясь достаточно горячим для того, чтобы растопить лед вокруг. Он сам прокладывал себе путь на поверхность. А растаявший лед над метеоритом водой стекал вниз, заполняя шахту. Так разогретым ножом режут замерзший кусок масла. Нора показала на людей у лебедки. «Генераторы не выдерживают такого напряжения, вот я использую человеческую силу». «Неправда», — весело отозвался один из работающих. «Она поставила нас сюда просто потому, что любит смотреть, как мы потеем». «Ты себе льстишь?» — дружески огрызнулась Нора. «Вы, ребята, 2 дня жаловались на холод». «Ну, я вас и согрела. За работу, милашки». Рабочие рассмеялись. «А зачем эти пилоны?» Рэйчел показала на несколько оранжевых вертикальных конусов, установленных вокруг башни, на первый взгляд, совершенно произвольно. Такие же конусы Рэйчел видела и вокруг самого купола. «Важнейший инструмент глицеолога», — пояснила Нора. «Мы зовем их ВЗИСН, сокращенное от «встань здесь и сломай ногу».» Она подняла один из пилонов. Под ним оказалось круглое отверстие, словно бездонный колодец, уходящее в глубину льда. «Плохое место для прогулок», — Нора поставила конус на место. «Мы сверлили эти дырки по всему леднику, чтобы изучать состав льда и его толщину, как в археологии. Время, в течение которого объект пролежал скрытым от глаз, определяется глубиной, на которой он обнаружен. Чем глубже зарыт камень, тем дольше он там лежит. Точно так же, когда что-то вдруг обнаруживается под толщей льда, можно установить, когда это что-то туда попало, потому сколько льда наросло сверху. А чтобы удостовериться в точности измерений, мы измеряем и толщину соседних участков. Этим мы также подтверждаем, что лед однороден, то есть не подвергался воздействию землетрясений, сжатий, обвалов и тому подобного. И как же выглядит этот ледник? Совершенно безупречно, с явным удовольствием ответила Нора. Единый цельный монолит, ни разломов, не ледовых завихрений, а метеорит представляет собой то, что мы называем статистическим объектом. И лежит он здесь, милый, нетронутый, с того самого момента, как приземлился, а именно с 1716 года. Рэйчел не смогла сдержать восхищение. «Вы смогли установить точный год падения?» Казалось, собеседница удивилась. «Черт возьми, разумеется, для того меня сюда и позвали. Я же умею читать лед». Она показала на аккуратно сложенный штабель ледовых бревен. Каждый из этих прозрачных столбов был помечен оранжевой биркой. «Эти вот ледовые палки представляют собой ценнейшие геологические образцы». Она подвела Рэйчел к бревнам. «Посмотрите внимательно и увидите отдельные слои льда». Наклонившись, гостья действительно смогла рассмотреть, что столбы состоят из фрагментов, отличающихся и по прозрачности, и по оттенку. Даже по толщине слои были очень разными, от нескольких миллиметров до четверти дюйма. «Зимой на шельфовый лед падает снег», — пояснила Нора, «а весной бывает частичное таяние, поэтому каждый сезон добавляет новый компрессионный слой. мы начинаем сверху, с последней зимы, и считаем в обратном направлении. Словно кольца на деревьях? — изумилась Рэйчел. — Не так просто, мисс Экстон. Не забывайте, что приходится измерять сотни футов с наслоений. Необходимо сверяться с климатическими маркерами, чтобы не наделать ошибок. И такими маркерами служат отчеты о количестве осадков, сведения о загрязнении воздуха и тому подобная информация. Толан с коллегами догнал увлеченных беседой дам. Майкл улыбнулся Рэйчел. «Она знает много интересного про лед, правда?» Рэйчел странно обрадовалась, увидев этого человека. «Да, просто удивительно. Что касается даты, — кивнул Толан, — то доктор Мангер совершенно права. 1716 год. НАСА вычислила тот же самый год удара метеорита о Землю еще до нашего прибытия сюда, а доктор Мангер сверлила свои отверстия, изучала образцы и пришла к тому же выводу, подтвердив результаты космического агентства. Все это впечатляло. И, кстати, — заметила мисс Мангер, — именно в этом году наблюдатели видели светящийся шар. Он летел по небу севернее Канады. Этот случай вошел в историю под названием «Юнгерсольское падение» по имени человека, который зафиксировал его. То есть, — вступил в разговор Мерлинсон, — соответствие исторического свидетельства и опытным путем установленные даты свидетельствуют о том, что наш камень — кусок того самого метеорита, падение которого зарегистрировано в 1716 году. Доктор Мангер позвал один из рабочих. Показались крюки. «Экскурсия закончена, ребята», — торжественно объявила Нора. «Наступает момент истины». Она схватила складной стул, забралась на него и закричала. «Все сюда! Через 5 минут вытаскиваем!» Все, кто находился в куполе, словно подопытные собаки Павлова, реагирующие на звонок к обеду, бросили свои дела, инструменты, чертежи, книги и направились в центральную зону. Нора Мангер, прижав руки к лицу, созерцала свое детище. «Вперед! Поднимаем Титаник!»